Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам этот час светлого вечера с нами проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, культуролог, что важно для нашего сегодняшнего разговора.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вы не поверите, вот ровно сейчас, когда мы с вами беседуем, и наши радиослушатели все это слышат, совсем недалеко от нас, на Павелецкой, проходит в здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета презентация первого тома уникального собрания сочинений филолога, культуролога, переводчика, знатока древних языков. И дальше через запятую много-много всего Сергея Сергеевича Аверинцева. Почему, мне кажется, это перст судьбы? То, что мы именно в это время с вами встретились сегодня в студии «Радио Вера», потому что для нашего поколения Сергей Сергеевич Аверинцев – это величина абсолютная. Я думала когда-то, что так будет и впредь. Но, как это ни печально, где-то начиная с 90-х годов, он становился как-то все менее и менее заметен, и не побоюсь предположить, что есть сейчас уже молодые люди, которым нужно объяснять, кто же такой Сергей Сергеевич Аверинцев. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами поговорили о нем и вообще о том значение, которое не только для культуры нашей Родины, но и для каждого из нас этот человек принес в нашу жизнь, потому что его работы во всех форматах, как сейчас бы сказали, они умудрялись бить в одну точку. Они были, могли быть посвящены чему угодно, но все равно его лекции, его статьи, даже статьи в энциклопедии философской воспринимались как проповедь. Надо же представить себе, что это был конец 60-х, начало 70-х годов. Он перевернул мировоззрение целого поколения буквально с головы на ноги. И мне кажется, что в вашей жизни он сыграл достаточно важную роль, потому что вы долго и так тесно сотрудничали с Мариной Андреевной Журинской. И поскольку она была ближайшим сотрудником Сергея Сергеевича, я думаю, что трансляция вот через нее шла и на ваши мироощущения.
Безусловно, это так. И большое спасибо, что мы именно с такой замечательной и важной темы начинаем разговор. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни этот первый том у меня окажется в руках. Он, если не ошибаюсь, посвящен работам по античности. Хотя, как справедливо сказали, у Сергея Сергеевича на самые разные есть темы работы и в самых разных действительно и форматах, и формах, больших, и малых. И, конечно, есть там классические книги, которые были библиографической редкостью в силу небольших тиражей тогда. Сейчас, может быть, нашим молодым слушателям не очень понятно, что такое библиографическая редкость, да, потому что почти все можно купить, книжное, я имею в виду, и это доступно и в разных изданиях. А тогда все-таки за текстами Аверинцева в определенное время, да, приходилось бегать, да и вообще, в общем, они издавались, конечно, уже потом, но, тем не менее, это, вот, безусловно, событие. То, что выходит первый том этого шеститомника. Будем надеяться, что выйдет и весь шеститомник, и что мы его, так сказать, застанем еще, что это не растянется на долгие годы. Хотя понятно, что это большой труд. Тем более, что там, я так понимаю, что какие-то новые тексты будут в оборот вводиться в читательский. Вот, действительно, мне посчастливилось вот быть знакомым и работать с Мариной Андреевной Журинской, и она, если я не ошибаюсь, около 15 лет провела рядом с Сергеем Сергеевичем. И, конечно, я думаю, что вот некое явление в нашей богословской, философской, вот, культурологической, лингвистической реальности, такое как «Альфа-Омега» журнал, собственно, формально Марина Андреевна не была главным редактором, но, конечно, она была вдохновителем, делателем основным этого журнала. Я думаю, что не в последнюю очередь такое явление возникло, потому что она работала с Аверинцевым, и, собственно, какое-то вот что-то такое важное, что она получила во время этой работы, оно легло в основание и этого журнала, который до сих пор, вот, мне кажется, он не выходит последние годы уже после смерти Марины Андреевны. Потому что никто не смог продолжить это, хотя были такие планы, не скрою, но не получилось. Он вот по-прежнему у меня стоит, так сказать, на, всегда в поле зрения на полках, я обращаюсь к каким-то изданиям. А Сергей Сергеевич, безусловно, и, к сожалению, вы правы и в том, что прозвучало насчет незнания этого имени некоторыми, у меня уже поколением нынешних студентов, я не раз замечал, ну, не хочу сейчас сбиваться на тему вообще, так сказать, образования и подготовки, но все-таки если там имя Лотмана еще зажигает какие-то огоньки, главным образом в силу того, что учителя в школе, некоторые хорошие учителя упоминают комментарии к Евгению Онегину в первую очередь, ну и вот работы по Пушкину. И потом Лотман все-таки некоторое время назад, когда вышли и стали уже в интернете распространяться лекции по русской культуре, вот, что позднесоветское время было снято, по-моему, эстонским телевидением, да, если не ошибаюсь, вот, или на канале «Культура» потом, ну, неважно, ну, короче говоря, вот все-таки больше на слуху, а вот такие значимые имена, именно вот в людей, которые работали, ну, как сейчас принято говорить, в междисциплинарной сфере, да, и Бахтин Михаил Михайлович, вот, и позже Сергей Сергеевич Аверинцев, безусловно, уникальный совершенно человек. Конечно, они, к сожалению, да, ну, я надеюсь, что там филологи, философы их, конечно, знают, а вот представители напрямую специализации которых студенты не касается, да, вот тех наук, в которых они работали, они, к сожалению, эти имена для них порой ничего не говорят. И это, конечно, очень плохо. Поэтому я, кстати сказать, вот стараюсь всегда вот в тех курсах, которые я читаю, у меня имя Аверинцева обязательно звучит, и я обязательно опираюсь на него. Причем, знаете, вот у меня же есть курсы для иностранцев, курс вот, введения в русскую культуру и идентичность, и я просто, поскольку там есть какие-то тексты, которые предлагаются для прочтения, вот, и мы даже, по-моему, перевели вот, работу о крещении Руси, потому что они, ну, русский у них такой начальный, бывает, и я вот на нее опираюсь, и на идеи, которые там высказаны, и предлагаю им читать. Вот. Кстати сказать, вот Сергей Сергеевич, конечно, был мастером вот этих малых форм, да, он мог в очень небольшую статью вложить, то есть настолько плотный вот в смысловом отношении это всегда текст, ну, тут можно бесконечно долго говорить о нем, но вот это одна из характеристик, да, его, что это всегда по смыслам очень-очень такой очень плотный, очень важный текст, даже если он совсем небольшой.
Но помимо его вклада такого в науку и в популяризацию каких-то вещей, которые без него так и остались бы под спудом, ну, как выходит его сборник «Поэтика ранневизантийской литературы», да. И оказывается, что книгу эту можно читать как проповедь Евангелия, по сути. Но дело даже не только в этом. Мы часто вспоминаем о том, какого труда стоило верующим людям в советские времена сохраниться самим и вообще сохранить вот свое ощущение внутри церковное. А здесь абсолютно публичные, абсолютно официальные научные сотрудники затевают нечто под названием «Маленький крестовый поход». Это работа над философской энциклопедии, которую в 60-е годы решили переиздать, потому что предыдущее издание было слишком сталинским и слишком догматичным. И вот под эгидой кафедры марксизма-ленинизма группа энтузиастов во главе с Аверинцевым готовили удивительные совершенно статьи, причем читать о том, как они умудрялись протащить сквозь цензуру статьи, посвященные христианству, посвященные Библии, это можно об этом снять отдельный мультфильм или прочитать воспоминания, потому что действительно это требовало какой-то отчаянной смекалки, как в русских народных сказках. И действительно это удалось, слава богу, и этот том, который на заседании редколлегии хотели было признать вроде как не вышедшим, с тем, чтобы подготовить нормальный советский пятый том энциклопедии, спасла газета «Правда». Как это не удивительно звучит, потому что там поторопились опубликовать хвалебную статью по поводу нового тома философской энциклопедии, а уже после того, как похвалили в газете «Правда» в советские времена.
Кстати сказать, вот мы смеемся, но этим советское время, да, при всем понимании, так сказать, его и сложности, и того, всего того негативного, что было, оно все-таки отличалось от времени нынешнего, да, когда мы можем просто на одном телевизионном канале утром услышать то, нечто, что никак будет несравнимо с тем, несопоставимо, или будет противоречить тому, что мы услышим вечером. Да. Вот, конечно, в этом смысле вы абсолютно правы. Если уж там газета «Правда» писала, то вариантов не было. Если газета «Правда» писала, что там в какой-нибудь там Астрахани пришел конец рыбной мафии, там условно говорю, да, то ей действительно приходил конец, и никто потом исправленных и дополненных версий новостей, как сегодня мы сталкиваемся даже на некоторых федеральных ресурсах, появиться не могло. Но, знаете, я хочу вот еще что сказать, и, может быть, даже пояснить тем, кто нас слушает, опять же, из светлого молодого поколения, в чем еще была уникальность Аверинцева. Практически никто не избежал из авторов гуманитариев и даже, кстати, не гуманитариев, обязательной отсылки к фундаментальным, еще одна характеристика советского времени, фундаментальным для советского времени смыслам, связанным с марксизмом-ленинизмом. Да? И понятно, что люди писали, о чем бы они ни писали, об античности, там, древности, средних веках, химии, биологии и так далее. Да, если это были диссертации, то в введении должна была быть найдена какая-то цитата, которая показывала, что классики марксизма-ленинизма не чужды были его, в общем, естественным наукам, а уж гуманитарным, то надо было просто выводить и подводить все это там классовой борьбе и прочее. И мало кому удавалось этого избежать. Помню замечательную книгу Алексея Федоровича Лосева «Дерзание духа», где, по-моему, Марксова цитата там прямо на первых страницах есть. Вот Аверинцев умудрялся, как отмечают, так сказать, не я придумал, да, вот писать в то время, точно сказать, так, что, в общем, там этих ссылок, ну, если они только не необходимы, да, их просто нет. И в этом смысле переиздание трудов Аверинцева не предполагает вот это вот редактирование с точки зрения необходимых тогда идеологем. Да, это действительно удивительно совершенно, и поэтому это и звучит, да, как проповедь, потому что там нет вот таких вкраплений, которые мало кому удавалось. Люди вынуждены были, я ни в коем случае не хочу в кого-то бросить камень.
Сами вот писали, между прочим, в дипломе.
Да,
начинается,
да,
преамбула с цитаты из Маркса или Ленина.
Да, это, в общем, совершенно... Причем это, кстати, традиция, она потом переходила, да, на наших партийных лидеров, я помню, уже где-то под конец перестройки я купил какую-то книжку, что-то такое вот идеологическое, политическое, не помню, и там она открывалась с цитатой Михаила Сергеевича Горбачева, оцените, значит, цитату, «Будущее будет». И подпись Михаила Сергеевича Горбачева.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о Сергее Сергеевиче Аверинцеве, о его значении для всех вообще и для нас в частности. Но помимо того, что он был автором всевозможных форматов донесения своих мыслей до аудитории, был уникальный эксперимент, когда он начал читать спецкурс для студентов ИСТФАКа МГУ, и это стало местом паломничества для огромного количества молодых людей. В 1969 году он начал читать этот спецкурс, и, ну, в общем-то, не так уж долго продержался, потому что в 1971 году партком ИСТФАКа МГУ прикрыл это все безобразие под названием «Религиозные камлания». Вот так что понимали смысл того, что говорит Аверинцев, не только студенты, которые были готовы воспринимать его мысли, но и партком ИСТФАКа МГУ тоже.
Ну, вы знаете, вот опять же тут не могу не посетовать, хотя, конечно, не хотелось бы совсем превращать все это в такой плач Ярославный, но вот опять же вот какая-то странная, парадоксальная закономерность ситуации, когда это либо запрещено, либо не приветствуется, и вот, как вы сказали, пресекается, да, это всегда битком набитая аудитория и жадные до знаний, вот, ну, какая-то часть студенчества, да. А ни в коей мере не сравниваю там нынешних лекторов с такими великими людьми, какими был Аверинцев, там, Лосев и так далее. Но все-таки сегодня мы сталкиваемся с обратным. Мы можем там говорить про Аверинцева, да, или приглашать тех, кто работал с ним. А вот не то, что не будет забитой аудитории. То есть где-то, наверное, можно, естественно, и она будет. Но вот если предположить себе такую стандартную студенческую историю, то, как сказал мне после там одной лекции подобного рода, присутствовавший на ней там человек из руководства учебного заведения, где выступали мы, он сказал, да, говорит, к сожалению, вот эти там пришедшие сюда по разнарядке там какие-то студенты на последнем ряду, они даже, говорит, не понимают, вот чего они себя лишают, не слушая, да. Ну, вот тоже, видите, вроде бы все возможно, никто ничего не запрещает, а интереса нет. Это как вот как с книгами, да, вот был этот дефицит, были эти библиографические редкости, их зачитывалось до дыр, да, помните, вот это вот, сейчас же нет такого, дай почитать, это из книги ушло, да, вот могу дать почитать, да, потому что у кого-то была, и вот она ходила там, зачитывались книги, да, глагол такой специальный был, зачитать книгу, что это значит, это взять и не вернуть. Ее зачитали. А сейчас, мне тут недавно один студент спросил, и я даже как-то не сразу понял, что он имел в виду. Он говорит, вы опубликовали, говорит, в Телеграме в сторис книжку, мне так понравилось, не могу ее купить нигде, в продаже нет, можете дать почитать? И я подумал, о, юноша из прошлого, из середины прошлого столетия, понимаете? Вот, и все есть, но при этом, потому что все есть, а востребованности нет.
Я раза 4 покупала «Не святые святые», потому что у меня...
Зачитывали?
Да.
Но, видите, это вы, у вас очень достойное окружение. Ну, в смысле, не в смысле того, что не возвращают книги, а вообще, что стремятся к знаниям. Но «Не святые святые» — это, знаете, особое, совокупный тираж более 2 миллионов. Это, конечно, уникальное по нынешним временам. Да и не по нынешним временам, это ого-го какой тираж. Мы-то с вами помним, когда там 50 тысяч считалось маленьким тиражом, да, сейчас 2 считается большим, да.
Что касается Аверинцева, есть еще сфера его интересов. Для меня было, ну, очень интересно читать его переводы Священного Писания, потому что он предлагал совершенно иной взгляд, ну, как знаток древних языков, стараясь войти вглубь сути слова. У него, конечно, потрясающие... Я не знаю, насколько они с точки зрения библеистов и ученых-богословов...
У него, по-моему, поэтические были, да,
да,
переводы?
Да, да. На мой вкус, они очень интересны хотя бы тем, что они переключают ракурс. То есть мы привыкаем к тексту, мы его сами замыливаем, потому что вот мы видим только один вариант и не хотим видеть никаких других. Но в литературном переводе мы допускаем перевод Лозинского Шекспира и перевод Пастернака и видим их не взаимоисключающих, а совершенно спокойно сосуществующих в одном пространстве. Но когда речь идет о священных текстах, мы, конечно, тушуемся, и нам трудно самим для себя определить, насколько волен переводчик сегодня менять привычный взгляд на то, что кажется незыблемым.
Ну, Витя, я думаю, что в этом есть некая своя правда. Я имею в виду в таком разном отношении к переводу Священного Писания и художественной литературы, хотя это, конечно, у меня с моей стороны такие дилетантские рассуждения, но все-таки в сакральном тексте, в священном тексте, если мы имеем дело с переводом, то мы хотим, конечно, получить версию, которая максимально точно отображает оригинал. Да? А в художественном переводе с одной стороны то же самое, но с другой стороны мы как-то заранее согласны с тем, что перевод – это какая-то интерпретация, да, и, в общем, мы можем оговариваться, да, все равно, но какой-то вот беды не видим. Вот, кстати, вы упомянули Лозинского, да, вот понятно, что самый распространенный перевод Божественной комедии – это Лозинский, но люди, которые владеют языком оригинала и знают хорошо русский язык или для которых русский родной, они скажут, что, конечно, вот перевод Лозинского, он далек, язык Лозинского, предложенный Лозинским перевод, он далек, они все равно это скажут, да, что это не язык Данте, а что он намного более такой возвышенный, да, что Данте проще в языковом смысле, и что там целый ряд таких каких-то вроде бы незначительных, но очень важных смыслов от Ольги Александровны Седокова, которая, конечно, один из у нас главных знатоков и переводчиков Данте тоже. У нее есть свои переводы. Ну, по-моему, у нее всю Божественную комедию она вроде не переводила, но части есть. И она вот даже по первой строчке, да, вот это «Nel mezzo del cammin di nostra vita», да, которая у Лозинского переведена как
«Земную
жизнь пройдя до половины», да, а она буквально там в середине нашей земной жизни. Вот она много раз обращала внимание на то, что вот это пропущенное у Лозинского «нашей» создает совершенно другое смысловое пространство, да. Ну, с этим, наверное, можно соглашаться, можно не соглашаться, но такие комментарии есть и по художественной литературе. Ну, просто чтобы я вот не растекаться, так сказать, мыслью, да, я хочу сказать, что все-таки, наверное, в ситуации со Священным Писанием вот этот вот некий, ну, приверженность, да, к тому, что перевод должен максимально передать все-таки смысл, максимально-максимально близко, даже вот не раскрыть, как вот то, что сказали у Аверинцева, это, ну, это пусть это скорее толкование, да, и вот его вот, поэтическое, это скорее уже где-то в каком-то смысле толкование. Оно, наверное, это объяснимо, я имею в виду такое отношение к священному тексту, более строгое, хотя повторяю, что и в художественных переводах тоже, наверное, об этом специалисты будут говорить. Вообще, если уж про перевод говорить, я где-то читал выражение, мне очень понравилось, что хороший переводчик, он должен прежде всего хорошо знать язык, на который он переводит, да, ну, обычно это родной, да, вот он, не всегда, конечно, но вот он должен знать свой язык хорошо и хорошо понимать тот, с которого переводит. Но знать ему надо прежде всего свой, а не язык, с которого он переводит.
Но мне кажется, что там еще помимо знания языка, еще и какое-то сверхчувство языка, потому что если вы читали, наверняка читали Бориса Виана «Пена дней»,
да.
В переводе Лунгиной это совершенно шедевр, но он шедевр в русском варианте. Потому что если читать по-французски оригинал, восприятие совершенно другое. Но она уловила что-то, что сделало ее перевод созвучным автору. То есть это такое ощущение, что вот автор в какой-то момент переключил внутри себя регистр, как будто он в компьютере переключил внутренний переводчик, и все то же самое рассказал, только по-русски.
Ну, не берусь судить, возможно. Возможно, так и есть. Я просто думаю, что, может быть, мы немножко мифологизируем труд переводчика, да, в нем довольно много инструментального. По крайней мере, я вот помню, ну, насколько я помню, замечательную книгу Норы Галли, да, великолепной переводчицы «Слово живое и мертвое». Она посвящена вот во многом искусству перевода, хотя я своим студентам ее советую именно с точки зрения того, как она просто пишет о языке. Она, когда она говорит, как надо переводить, она фактически говорит, как надо писать и говорить, да? И вот ее борьба там против канцелярита и прочее, прочее. Все-таки, может быть, ошибочно, я давно ее не перечитывал, эту книгу, но, возможно, что, мне кажется, что там она показывает, что это, в общем, инструментальная во многом такая работа. Да, просто это, ну, профессионал то тот, кто всеми, весь всем этим инструментарием владеет. Хотя, конечно, какая-то интуитивная, безусловно, есть, ну, как некий творческое начало, что называется, иррациональное, наверное, оно здесь присутствует, конечно.
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофона Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова, и, как всегда, по пятницам этот час светлого вечера с нами проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Мы говорим о презентации первого тома шеститомника трудов Сергея Сергеевича Аверинцева, и по ходу нашего разговора у нас как-то всплывают всевозможные сопутствующие темы. Да. Я думаю, что если нам не удастся пробудить интерес, то, по крайней мере, мы потешим свою ностальгию. Кстати, по поводу ностальгии. Вот я позволю себе цитату Сергея Сергеевича, довольно пространную, в 1996 году в «Новом мире» он опубликовал статью «Моя ностальгия». Это статья, которую сам он определил, о том, что ушло время, когда все в мире что-то значило, или в худшем случае хотя бы хотело, пыталось, должно было значить. Все было значимо, и злодеи, и герои, и пафос, и сопротивление пафосу. И если бы если бы все это нынче хотя бы сомневалось, с пониманием пародировалось, принципиально обдуманно отвергалось, писал Аверинцев. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность просто улетучилась из жизни. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом. И если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту. Самое страшное и, во всяком случае, самое странное, даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не значит и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конечно, бывает и другое злое бодрствование, бодрствование врагов. И Анна, и Каиафа, разумеется, Иуда, не спали в Гефсиманскую ночь, в отличие от Петра, Иакова и Иоанна. В предыдущую эпоху было очень много такого бодрствования. Но все-таки было и бодрствование верных, хотя бы не совсем полное, но достигающего должной меры. Сейчас мерещится, что все кругом погружены в сон, и уж подавно не ждут судного дня. Что же, мы в точности предупреждены, что Сын Человеческий придет в один из тех часов, когда его меньше всего ожидают. Вообще страшные, на самом деле, слова из уст такого человека, как Сергей Сергеевич Аверинцев, который, собственно, всю свою сознательную жизнь отдал практически проповеди.
Ну, он, кстати сказать, и буквальные проповеди у него же есть, он да. произносил проповеди в храме. Я вот к этой мысли, она, конечно, много содержит разных смыслов, и я сейчас не готов говорить о контексте, да, вот статьи, с которой она взята, но хотя вот эта цитата, она прям как вот сегодня написана, да, но я вот еще о чем подумал, если уж говорить о культурологии. Немной замечено, что вот современное понимание культуры, оно нами так вот редуцировано именно вот в пространстве научном до всего, что человеком сделано. Да? Ну, я уже не говорю о том, что вот понятие культуры, научное понятие культуры, как, а это значит культура как предмет изучения, все это появляется довольно поздно, это, собственно, когда современной гуманитарной науки возникает, 18-19 век. Но все-таки вот современное восприятие, когда мы говорим, что культура – это все то, что создано руками и разумом человека, вот в таком максимально широком представлении о культуре теряется что-то для культуры очень важное, потому что культура – это все-таки не про... Вообще плохо определять нечто, как все, да, в науке. Но культура – это не про созданное, а про смысл. Да? А вот смысл здесь, я бы так предложил, может быть, немножко тяжеловесно будет, но смысл отличается от значения. Да? Вот если я говорю Александр Сергеевич, наше все, солнце русской поэзии, человек, там, застреленный Дантесом, или убитый на дуэли Дантесом, да, точнее, раненый и погибший, да, то мы понимаем, что у всех этих фраз значение одно. Это Александр, мы говорим об Александре Сергеевиче Пушкине, и тут вариантов никаких нет. Но смысл у каждой из этих фраз разный. Так вот, культура, она про смыслы, да, про то, что мы вкладываем, что мы соотносим с собой, про эмоцию, которая сюда вложена и так далее. Вот мне кажется, в этой фразе есть эта мысль, которая нам говорит, что люди перестали создавать культуру. Мы перестали создавать смыслы. Это значит, что вот этой самой культуры, этой самой там пайдеи, как греки ее называли, в нашей жизни просто становится меньше, да, что мы действительно просто производим нечто в материальном смысле, там, пусть нематериальном, но в этом нет ничего, кроме ну, какой-то вот воспроизводимости, да, кроме какого-то акта воспроизводства механического. И, потому что смысл, то, что у нас... Это ведь, понимаете, как... Это же тоже некий, еще один во многом, так сказать, я вспомнил просто еще одного автора, ныне здравствующего, Доброхотова, профессора Доброхотова, который в одной из своих статей, он говорит о том, что культура – это некая попытка решения конфликта между человеческим духом, который вот ищет этого смысла, взыскует, да, мы ищем красоту, добро, любовь, это то, что человек не может без этого жить. И, а почему конфликт? Потому что вот в природе, в которой мы приходим на свет, этих смыслов, в общем, нет, они не заложены, да. Это мы привносим туда понятие о том, что дерево там красивое и так далее, да? Вот. И вот этот конфликт между отсутствием вроде как этих смыслов и нашей жаждой их, он решается с помощью культуры. Почему? Потому что мы пытаемся это выразить, да? Мы пытаемся найти решение, вот, разрешить. И вот мне кажется, Аверинцев об этом пишет вот в этих словах, да? Он говорит о том, что мы перестаем их производить, а значит, этот конфликт не разрешается, да? И это очень-очень глубокая, очень важная мысль, конечно.
Но что делать, если не разрешается? Ведь, смотрите, Аверинцев сменил практически шкалу интересов. Если 60-е годы в основном сверхзадача всех, кто каким-то образом хотел высказываться, будь то высказывание научное, будь то высказывание литературное, поэтическое, художественное. Все хотели так высказаться, чтобы их высказывание заметила власть, чтобы происходил некий диалог. И эти высказывания очень часто были какие-то такие, очень похожие на эстраду. Отсюда вот эти ностальгические воспоминания о том, какие были поэтические вечера, что поэты собирали стадионы. Все это замечательно, но уже в конце 60-х годов сменился вектор, и Аверинцев, когда начались его эти знаменитые лекции, он обращался уже совсем не к власти, а в другую сторону. И это было созвучно тому общему настроению, в которое входили в 70-е годы люди, у которых была потребность в некой интеллектуальной деятельности. Ну, хорошо. Эта эпоха, которую сейчас там обычно называют эпохой застоя, она очень была такая многогранная, ее трудно определить одной какой-то краской. Хорошо, появились вот такие формы высказывания, как у Сергея Сергеевича и его сотрудников, которые вместе с ним этим занимались. Проходит время, меняются потребности, меняются форматы, но потребность в высказывании остается. Ну, у меня иногда создается впечатление, что сейчас сама эта потребность либо не имеет какого-то четкого выражения, либо ее просто нет.
Ну, я думаю, что это такое смелое обобщение. Может быть, нет, во-первых, привычных нам форматов, да, и в этом, наверное, нет ничего страшного, вот только в этом. А может быть, действительно она меньше, или вот в том, что намного больше стало того, что мы называем массовой культурой, хотя это тоже такое явление, которое по-разному описывают, и разные... Много из того, что, безусловно, принадлежит массовой культуре, ну, ничего в этом нет плохого. Не знаю, там, вот, простите за банальный пример, «17 мгновений весны», да, или там «Место встречи изменить нельзя». И то прекрасные фильмы, но это, конечно, массовая культура, безусловно, если этот термин использовать. Но вот какое-то сжимание смыслов, наверное, может быть, не в последнюю очередь, мы с вами уже пытались к этой теме несколько раз в предыдущие наши разговоры подбираться. Я пока вот, что называется, тут у меня недодумано, я не готов что-то больше сказать, потому что я уже сказал, это исчерпанность языка, да, вот некоего. Может быть, тоже, может быть, эти смыслы, они должны вызреть, да, чтобы быть выраженными. Это тоже, кстати, важно, потому что не все. Вот я тут со студентами тоже говорил, они говорят, ну, вот человек производит культуру. Я говорю, ну, вот какой все-таки критерий, в какой момент это становится культурой? Конечно, когда это перестает быть только вот твоей мыслью, когда ты сидишь там и возносишься к каким-то там мирам и прочее, чтобы все-таки это стало частью культурного пространства, это должно какое-то общественное измерение получить, да? Вот, а поэтому, конечно, не имеющее вот этого измерения, не ставшее достоянием, так сказать, людей, да, нечто человеком придуманное, оно частью культуры тоже не является, да? Поэтому, может быть, сейчас идет некий период вызревания, да? Может быть, он, так сказать, разродится чем-то и кем-то, и какими-то именами. И вот мы уже как-то говорили, да, это, ну, собственно, не только мы, да, что вот такие тяжелые испытания, подобные тем, через которые мы сейчас проходим, обычно по окончании этих испытаний через какое-то время дают вот в художественной форме осмысления очень серьезно, ну, как вот была послевоенная литература как раз на военные темы, да, все-таки она же, по большому счету, она, конечно, не во время войны появляется, а позже. У нас сейчас, поэтому то, что появляется, оно, ну, скорее, это поиск еще такой, вот. А насчет вот такого глубокого осмысления, ну, не знаю, сейчас есть, посмотрите, вот там, просто как пример, не потому что это вот скажем, тема теоэстетики такая присутствует, да, критикуемая, кстати сказать, тоже с другой, там, с некоторых богословских горизонтов, но вот один из таких новых для нас все-таки относительно новых смыслов, да, попытки переосмыслить, вот, ну, собственно, в каком-то смысле и присутствие христианских интуиций, смыслов в жизни нашей, да, вот, я небольшой знаток, но просто вот, да, поэтому будем надеяться, что все-таки человек не перестанет рождать эти смыслы, и уж потребность-то точно не должна пропасть, хотя, конечно, вот задавленность обществом потребления, ну, вот, видимо, это все исчерпаемые величины, и если где-то прибывает, то где-то убывает, да, и очень сложно сопротивляться вот этой психологии какой-то жизненной идеи потребления, да, она, возможно, какие-то другие потребности, они скукоживаются, она их подавляет. Не знаю, это такие сырые очень размышления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня этот светлый вечер с нами проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы, как всегда, начинаем с одного, заканчиваем разговором о смыслах. Это у нас такая родовая травма.
Прекрасно, по-моему.
Но, кстати, по поводу разговора о смыслах. Вот с точки зрения главного редактора журнала «Фома», ведь, собственно, «Фома» придумался как площадка для разговора о смыслах. С тех пор поменялось множество форматов подачи этой смысловой содержательной части. Вам, как главному редактору, кажется, удается сохранить глубину смыслов, или с изменением форматов подачи смысл тоже выхолащивается?
Знаете, мы вот буквально вчера собирались редакцией, ну, не всей большой редакции, в общем, редакторами, а в первую очередь людьми, которые определяют вот движение, там, развитие журнала и всего того, что сегодня под именем Фомы выходит и на просторах интернета, в видеоформате и прочем. И я попытался вот с коллегами, с друзьями своими, с работниками поговорить как раз об этой теме исчерпанности языка. Не уверен, что мне удалось вот донести, но какой-то отклик я увидел. Да, но я как раз вот про это и говорил, что вот это меня не покидает, это ощущение после вот этого разговора некоторое время назад с другом и коллегой, и произнесенным именем, им вот этими словами об исчерпанности языка, что нужны какие-то, понимаете, даже не новые формы, а вот нечто, ну, вообще, может быть, вообще какой-то принципиально новый, нужна какая-то такая встряска наша, вот смысловая, да, не инструментальная. Вот мы как раз это немножко, так сказать, ну, не то чтобы спорили, но вот поговорили с коллегами на эту тему о том, что вот все-таки это инструментальный должно носить характер, да, просто новый формат или нет, или это вот связано так, как вы сейчас сказали, да, что истончение смысла какое-то происходит. Не знаю, не готов сказать. Я думаю, что, может быть, вот у меня, по крайней мере, сейчас это находится вот в стадии такого размышления, может быть, не очень интенсивного, но постоянного. То есть я про это все время думаю, когда удается. Вот. И пока у меня нет ответов никаких. Но просто потому что очень много приходящих вводных. Да, во-первых, резко изменившийся контекст и вообще медийный, коммуникационный и так далее. Да. Целый ряд угроз внешних по отношению вот к этим нашим смыслам, которые, ну, требуют реагирования. Да. Ну и так далее, и тому подобное. Да. И далее, далее, далее. Поэтому ну, вот что-то какое-то... Но знаете, мы, кстати, на чем сошлись, вот мы много там говорили, но сошлись на том, что вот просчитать все равно все невозможно, и нужно вот оставаться вот в логике того, что мы должны делать то, что нам интересно. Вот. И когда это, когда ты встречаешь отклик, да, вот тогда оно, тогда вот это такое необычное сотворчество, там, условно говоря, журналиста и читателя, слушателя, да, вот оно и производит эффект, который можно назвать там популярность, востребованность и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что все-таки, что в основе лежит там и Фомы, и Радио Вера, и канал Спас, что люди все-таки глубинно, и большая часть людей, которые здесь находятся, они занимаются тем, что им интересно. Вот. И это основной мотив. Да, понятно, что мы все работаем, что нам всем нужно как бы там содержать родных, близких и прочее, и самим, так сказать, чем-то питаться. Но вот когда ты занимаешься тем... Я уже не говорю про то, что когда ты занимаешься тем, что интересно, у тебя это получается, это и называется счастье, да? Вот. Но все-таки вот в поиске, да, когда ты пытаешься... Вот куда двигаться? Вот что мы должны? Какая тематика? Да, что, вот о чем надо говорить? А вот что тебе лично интересно? Да, вот, ну, это, знаете, это как... так сказать... в данном случае обратное верно, да, когда у тебя получается, не знаю, хорошая лекция, хорошая передача, хороший материал, когда ты увлечен, на вот оно тебя увлекает, тогда оно и получается. А так ты можешь все сделать, простите за неуместную шутку по фэншую, а ничего, знаете, как мне говорил какой-то коллега, где мы там обсуждали публичное выступление, он говорит, вот к нам спикер вчера приезжал, он, значит, гарнитуру повесил, рукава на сорочке закатал, по сцене ходит, а его не слушают, и все. И вроде говорит, все, презентация там уверенно кликает, все хорошо, не слушают. А почему? Я говорю, может, ему самому не интересно, что он говорит? И коллега говорит, похоже на то. И вот ты, вроде все правильно, но неинтересно человеку, и аудитория неинтересна, не рождается.
Но на самом деле это... спорный, мне кажется, спорное утверждение.
Оно спорное в том числе и исходя из того, что я сегодня уже говорил, да, когда ты вроде бы вот ты горишь, смотришь в аудиторию, а там в ответ несколько пар глаз только, да, ответно загораются. Это, кстати...
Вам и... надо на курсы CDO-маркетинга идти.
Не-не, мне точно не надо никакие курсы. Я человек, всю жизнь работающий исключительно от органики.
Вот. Зато там будете увлекать аудиторию сразу же.
А, увлекать-то это, пожалуйста.
Они, они будут хлопать в ладоши, скандировать что-нибудь.
Да-да-да.
Но вам кажется, что главное, чтобы эти смыслы исходили от тех, кто готовы их формулировать, или должен быть запрос на смыслы? Тут ведь это взаимосообщающиеся сосуды.
Мы в редакции тоже про это говорили. Там вот некоторые мои коллеги так уверенно оперировали категорией запроса. Я сказал, что, конечно, никакие запросы игнорировать невозможно, но нужно, понимаете, вот условно говоря... Простите за личный пример, да, я тут принимал участие несколько раз в замечательном таком просветительском проекте, который компания ФКО занимается, вот, наверное, известный нашим слушателям или некоторым из них Сергей Иванов, да, вот бизнесмен, которому, видимо, не хватает только бизнеса, вот он там делает интервью, лекции, приглашает разных людей, и вот мы договорились, что я несколько лекций прочту, и я так с увлечением стал готовиться, думал, что вот по русской литературе расскажу, но вот так оказалось, что в процессе подготовки тем там, я понял, что за одну лекцию не расскажу и про русскую литературу, и про, я хотел, Толстой, Достоевский, Чехов, и, значит, Пушкин, все в одной лекции, понял, что не получается, думал, что расскажу только про Пушкина, до Пушкина не дошел в процессе вот самой лекции, но, ну, там вот где-то человек 100, у них зал больше просто не вмещает, вот свободно было, надо было только зарегистрироваться, все бесплатно, все, но вот пришло там 100 человек, да, часть из них, большая часть, потому что они на следующую лекцию пришли, ушла, так сказать, замотивированная желанием перечитать «Капитанскую дочку» Пушкина, да, никакой потребности прочитать «Капитанскую дочку» у них не было, вот если в узком совсем смысле, да, у них была потребность, ну, что-то узнать, они поэтому туда пришли, да, им это нравится, ну, человек в понедельник в 7 часов вечера куда-то ехать, там, дождь, да, люди самые разные были, от школьного возраста до, там уже пенсионного, да, но вот мотивировано, поэтому там, конечно, общая такая исходная потребность есть, но вот конкретика, она все-таки связана с тем, что я говорил. Я смею надеяться, что я какой-то там интерес пробудил. Поэтому я опять же... Почему? Потому что мне интересно, и удается, да, кого-то заинтересовать тоже. Вот это обязательное условие. Да? А потребность пусть она будет в самом общем. То есть достаточно потребности узнавать. А вот это вот, что меня удручает, и больше всего, вот я, если задать вопрос мне себе самому, который я в Парсуне все время задаю преподавателям, что вас радует больше всего в студентах, а что больше всего огорчает? Вот меня больше всего огорчает ситуация, когда я не вижу вообще интереса, непонятно, чего они там делают. Вот ребята пришли, потому что, ну как, ну надо. Все бежали, я бежал, все поступали, я поступил. Да? Когда вот человек, сама идея узнавания нового, да, для них недостаточно. Либо это вот прагматично, а это мне зачем? Да? А зачем нам география? А зачем нам это? А зачем нам то?
Что-то мы читали в школе по поводу «зачем география?». Есть извозчик, он довезет.
Ну, вот Митрофанушка, да, зачем география, если есть извозчик? Вот, пожалуйста, да, вот об этом и речь. Да. Вот, к сожалению, вот таких Митрофанушек, это вот совсем современно. Ну, не будем, Но мы полны оптимизма.
Это как-то прозвучало уж совсем печально.
Нет, но всегда же в любую эпоху, в любом поколении есть то, что радует, что огорчает, да, и печально я гляжу на наше поколение, это все-таки не мы сказали, а это когда до нас, да, часовню эту развалили, да.
Богаты мы едва не сколыбели ошибками отцов и поздним их умом.
Вот именно. Поэтому я думаю, что тоже с этим как-то справимся, но не расстраиваться, не отмечать, что это есть, что вот ты это видишь, да, это безусловно. Зато, знаете, есть обратно. Вот у меня в маленькой группе мастер-класс, где, ну, там языковая группа одна, 8 человек. Вот настолько хорошие ребята сейчас, первый курс, вот мы отзанимались полгода. Ну, просто вот, и они меня вдохновляют, потому что вот там вот у них глаза горят. Я вижу, что им интересно.
А в студенческих работах рождаются какие-то новые смыслы?
Конечно. Конечно. Конечно, вот у меня сейчас любимая пошла, так сказать, жанровая история рецензии, и естественно, я всегда много-много лет, ну, я меняю там, ну, мы на фильмы пишем, вот ребята пишут, но вот есть несколько фильмов, которые обязательно, это даже интересно сравнивать, что 10 лет писали. Вот «Калина Красная» была вот сейчас один из результатов, мы вчера расставались, я ставил зачет и говорю, ребят, ну, говорю, имейте в виду, я вас отпускаю, там экзамены, каникулы, но все-таки на каникулы, говорю, надо будет поработать, одну рецензию за каникулы вы мне, пожалуйста, напишите. И вот мальчишка, там один парень в группе, он говорит, а можно еще какое-нибудь советское кино? Дайте нам советское кино. А девочка одна написала, что вот редкий случай, она говорит, я смотрела «Калину Красную», но спасибо, что вы нам сказали вот написать рецензию, потому что я пересмотрела, и совершенно другое восприятие, и та-та-та.
А почему, кстати, советское кино не очень воспринимается и не очень понимается ребятами? Ведь...
Ну, потому что они совершенно другой эстетической вот этой парадигме росли.
Вы знаете, как ни странно, я помню... Мы с большим интересом смотрели немое кино, хотя, казалось бы, но...
А вот тут я бы совсем поразмышлял, немое кино может быть и сейчас. Я, по крайней мере, помню, своим детям, когда показывал Чарли Чаплина, там как-то вот никакого не было. Там тоже все, видите, там тоже все, может быть, в каком-то смысле по скоростям даже ближе к нам, чем, понимаете, там... как у Тарковского, 15 минут под мостом машина не будет ехать.
В общем, назад в будущее. Да. На этой оптимистической ноте, как сказал бы наш друг Костя Домоцов,
да.
Мы закончим эту беседу. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Сегодня с нами светлый вечер провел Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и мой любимый собеседник.
Спасибо большое.
До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».